С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Москве и Санкт-Петербурге продолжается общественная кампания в поддержку Максима Резника. Удастся ли добиться освобождения из-под стражи одного из лидеров партии «Яблоко»? Может ли дело Александра Литвиненко получить новое развитие с приходом к власти Дмитрия Медведева? Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с вдовой бывшего офицера ФСБ, отравленного в Лондоне в конце 2006 года. У православных христиан начался Великий пост. Понимают ли верующие в России смысл и значение этого события? И какая судьба ждет студентов Гнесинки, которых выселяют из общежития в центре Москвы? Уже сегодня студентов могут выгнать на улицу судебные приставы. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Дело одного из лидеров Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника продолжает оставаться в центре внимания независимых средств массовой информации. Адвокат Резника Борис Груст обжаловал решение об аресте. В ближайшее время суд должен рассмотреть эту жалобу. По версии следствия, Максим Резник в ночь со 2 на 3 марта, накануне марша несогласных, в котором он собирался участвовать, один в состоянии алкогольного опьянения нанес побои трем сотрудникам милиции. Защита уверена, что Резник не нападал на милиционеров, а наоборот, насилие было применено против него. У партийного лидера была разбита голова, и он получил многочисленные ссадины. Спустя сутки Максим Резник, у которого на иждивении находится пожилая мать, был отправлен в СИЗО, где и находится по сегодняшний день. Чтобы изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, за Резника уже поручились более 500 известных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Москве и Петербурге продолжается серия пикетов в его поддержку, которые активисты партии проводят около зданий прокуратуры России. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В открытом обращении к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке и уполномоченному по правам человека Российской Федерации Владимиру Лукину говорится, фабрикуя это уголовное дело, власти Петербурга запускают новый виток политических репрессий, бросают очередной вызов гражданскому обществу, всем россиянам, осознающим себя гражданами. Никто из них не верит, что Максим Резник мог напасть на милиционеров. Никто не верит, что он, оставаясь до суда на свободе, может удариться в бега или оказывать давление на свидетелей. Конец цитаты. Это обращение заканчивается требованием немедленно прекратить это заказное дело, найти и наказать его заказчиков и исполнителей. Сбор подписей под этим обращением, открытый на сайте петербургского «Яблока», продолжается. Продолжаются в Петербурге и бессрочные акции протеста, одиночные пикеты на Исаакиевской площади, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Будет пикет по стенам городской прокуратуры. Этот пикет будет стоять бессрочно, пока Максим Резник не выйдет на свободу. 8 марта, в женский день, 8 женщин стояли на очереди и пикетировали здание городской прокуратуры. В этом пикете принимали участие и Наталья Евдокимова, и Татьяна Дарутина, и я, и в яблочной активистке. В воскресенье, 9 марта, прошел флешмоб. Более 100 горожан собрались в сквере напротив городской прокуратуры и читали одновременно газеты, какие по поводу ситуации с Максимом Резником.
10 марта бессрочное одиночное пикетирование началось и у Генеральной прокуратуры России в Москве на Большой Дмитровке. Организовало их Московское молодежное «Яблоко». Адвокаты Резника уже подали апелляцию на судебное постановление о его взятии под стражу. Правозащитники высказывают подозрение, что потасовка, затеянная в ночь на 3 марта неизвестными на глазах у Резника у офиса «Яблоко», была провокацией. В момент задержания с Максимом Резником был его знакомый Сергей Инденок. Он не был арестован только потому, что его сильно избили милиционеры, считает адвокат Резника Борис Груст.
Максим Резник, который пытался предотвратить вот это жестокое избиение, собственно, поэтому и был привлечен к уголовной ответственности, потому что оказался нежелательным свидетелем. И, очевидно, вот эти фразы, когда он словами пытался остановить избиение, говоря о том, что им придется в будущем отвечать за вот эти явно незаконные действия, и были расценены следствием и судом как те самые угрозы неприятностями по службе с использованием своего общественного положения. Разумеется, это не может расцениваться как уголовно наказуемая угроза. Предупреждение и предостережение от совершения незаконных действий – это было гражданским и товарищеским долгом, который Максим и выполнил.
Но все это лишь повод для ареста. Причина его гораздо глубже, говорит политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Мы, конечно, считаем, что происшедшее – это как бы чисто местная инициатива, и что это такая форма мести Яблоку и Резнику за весьма резкую позицию в адрес наших городских властей и резкие оценки деятельности Валентины Ивановны, которая, естественно, несет всю ответственность за то, как работает наша исполнительная власть. И неважно, при этом она распорядилась или намекнула, или ей хотели доставить этим удовольствие, закатав Резника на всю катушку, это не имеет никакого значения. Но она, взяв вот связь между тем, какую линию проводила Яблоко и Максим, в отношении политики властей, политики губернатора и происшедшим с ним, она самая непосредственная. Конечно, на федеральном уровне вряд ли сейчас для кого-то важно совершить такой акт личной мести Резника. Я думаю, что сильнее всего, видимо, задели неоднократное высказывание Максима, который заявлял, что Иванов очень хочет выглядеть такой либеральной императрицей, посвященной правительнице там, крупного европейского города, а на самом деле ведет себя, имидж больше соответствует имиджу такой помещицы из русской классической литературы XIX века, самодурки, чем еще одной Екатерины Великой, как ее представляют некоторые особо льстивые и преданные товарищи из ее окружения. Я думаю, что, к сожалению, это могло оказаться одним из факторов.
За Максима Резника вступились и за него поручились многие известные политики, правозащитники, писатели, артисты. То, что все это не возымело действия, вызывает возмущение у депутата петербургского парламента, члена КПРФ Юрия Карпенко.
Поручителями могут быть лица, которые вызывают доверие до суда. Так вот мне непонятно, почему народ не оказывает доверия, а, извините за выражение, какой-то следователь, который вправе в любую минуту отпустить его даже без решения суда, для него не только я, а депутаты Государственной Думы поручились, и общественные деятели поручились, и Елена Боннер, непререкаемый авторитет. Почему для следствия это не считается? Это что, не дискриминация идет? Даже меня, как лицо, занимающее высшую государственную должность в Санкт-Петербурге, всех поставили в известность о том, что сейчас угроза идет демократическим ценностям, в том числе личной свободе, и угроза свободе совести, свободе слова. Это удары, прежде всего, по политическому имиджу страны. Все новости во многих странах, включая Германию, включая Швецию, включая Данию, начинаются сперва о Максиме Резнике, а потом уже новости о прошедших выборах либо о другой ситуации в России.
Действительно, международный резонанс ширится. На сайте петербургского «Яблока» можно увидеть заявление депутатов парламента Швеции и гамбургских депутатов из фракции «Зеленых» в защиту Максима Резника. 11 марта в Петербурге открывается новый фронт одиночного пикетирования, которое будет проходить по утрам у Смольного. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. Суд в Таиланде отказался выпустить под залог арестованного российского предпринимателя Виктора Бута. Арестованные в США два российских гражданина, один из которых является сотрудником ООН, признали себя виновными в подделке документов. В Ингушетии обстрелян армейский блокпост, пострадавших нет. В Москве началась бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели в Москве акцию против выселения из общежития. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Специальный выпуск программы «Мифы и репутации», посвященный 55-й годовщине начала вещания «Радио Свобода». История первых лет, голоса прошлого, сегодняшнее интервью. Ответы на вопросы, которые чаще всего задают наши слушатели. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с самыми интересными статьями в свежих российских газетах. Сегодня утром эти газеты читала Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро,
Марк.
И
мое внимание привлекла публикация в «Независимой газете», которая пишет о возможном столкновении интересов России и Запада в освоении новых арктических ресурсов, доступ к которым якобы может открыться в связи с глобальным потеплением. Многие наши слушатели, наверное, помнят прошлогоднюю экспедицию Артура Челенгарова, призванную доказать претензии России на арктический шельф. Во время этой экспедиции на глубине даже был установлен российский флаг. А о чем идет речь на этот раз?
Но я соглашусь, что это очень интересная публикация в «Независимой газете». А речь идет о саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 13-14 марта. И одной из главных тем повестки этого саммита, как стало известно газете, будет изменение климата и его последствия для безопасности Европы. В частности, речь идет об опасности глобального потепления и повышения конфликтного потенциала в ряде регионов мира. Доклад этот на 7 страницах «Изменение климата и международная безопасность» подготовил высокий представитель Европейского союза по внешней обороне. Оборонной политики Хавьер Солана и комиссар Евросоюза по внешним связям Бенито Ферреро Фальднер. Европейский дипломат, собеседник «Независимой газеты», заявил, что Россия в докладе упоминается дважды. Во-первых, отмечается, что Евросоюз, отвечая на вызовы, связанные с изменением климата, должен учитывать позицию США, КНР и Индии и свои долгосрочные отношения с Российской Федерацией. Во-вторых, в докладе указывается, что таяние полярных шапок приведет к геостратегическим переменам, появлению новых торговых маршрутов и интересов. И Москва уже проявила свой особый интерес в Арктике в прошлом году, когда установила российский флаг на дне Северного Ледовитого океана. Между тем, вчера британская «Гардиан» сообщила, что Брюссель призывает европейские правительства спланировать свои действия в эпоху конфликта из-за энергоресурсов, в то время как глобальное потепление способно спровоцировать опасные противостояния между Россией и Западом, оспаривающими огромные минеральные богатства Арктики. Документ, который еще официально не обнародован, предупреждает, что активизирующаяся борьба за доступ и контроль над энергоресурсами в предстоящие десятилетия повышает вероятность серьезных потенциальных конфликтов. Быстрое таяние полярных шапок, особенно в Арктике, открывает новые водные пути и международные торговые маршруты, а улучшение доступа к углеводородным ресурсам в Арктике меняет геостратегическую динамику региона, говорится в докладе. Экономические возможности, которые открывают тающие льды, не менее огромны, чем экологические последствия, которые несет с собой глобальное потепление. В Арктике сосредоточены вторые по величине в мире запасы нефти. Перевозка грузов по новым маршрутам через вершину мира могла бы на 30% ускорить доставку американской пшеницы в Азию, что вызовет экономию топлива и затрат труда, оцениваемую в миллионы долларов. Газета подчеркивает, что российская компания «Норильский никель» уже строит собственный флот, который поможет ей заработать на таянии ледников. Эксперт Совета по внешней политике и бывший офицер береговой охраны США Скотт Борджерсон прогнозирует, что потенциальная борьба за минеральные ресурсы Арктики, а это около 25% мировых запасов нефти и газа, богатые залежи алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца, способны привести к новой холодной войне, которая, впрочем, будет отличаться от противостояния 20 века.
Спасибо, Надежда. «Независимая газета» о новом потенциальном столкновении России и Запада в борьбе за энергоресурсы. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Дмитрий Морозов. Настало время обсудить последнее событие в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Утро доброе.
И главные новости сегодня, я думаю, это хоккей. Россия, 1/8 финала плей-офф. Итоги. Есть несколько неожиданных результатов по итогам противостояния команд. Ну, а есть результаты предсказуемые. И самое, наверное, интересное противостояние было между московским «Спартаком» и питерским «СКА».
Да, это самое драматичное противостояние. Наверное, вы правы, Марк, поскольку СКА вел в серии 2-0, затем спартаковцам удалось одержать победы в двух домашних матчах.
Впрочем, как тренеры СКА утверждают, во многом благодаря судейству.
Ну, возможно, честно говоря, я этого матча не видел, ничего не могу сказать о судействе. Но вот так или иначе, в решающем пятом матче СКА на своей площадке одержал победу со счетом 4-0, выиграл серию, понятное дело, со счетом 3-2 и вышел в четвертьфинал. В других вчерашних матчах Магнитогорске «Металлург» дома выиграл у «Нефтехимика» 4-1, а вот «Химик» дома в Мытищах проиграл «Северстали» 2-3, и таким образом клуб через Павца попал в четвертьфинальный раунд и теперь сойдется с Салаватом Юлаевым.
И это довольно неожиданный результат, поскольку по итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла 13-е место, а «Химик» 4-е.
Да-да-да, совершенно верно. И по ресурсам несопоставимы на данном этапе эти две команды. В других четвертьфиналах сыграют «Металлург» Магнитогорск «Динамо», «ЦСКА» «Акбарс» и «Локомотив» «ЦСКА». Первые матчи эти команды проведут 13 марта. Все-таки я хотел бы вернуться к событиям в Национальной хоккейной лиге. Много вчера говорилось, в частности и в нашем эфире, в частности вами, Марково, о противостоянии Овечкин-Малкин, кто из них выиграет бомбардирскую гонку. Да, действительно, захватила борьба этих двух российских нападающих, и не только российских болельщиков. Вся Америка следит за тем, кто же выиграет бомбардирскую гонку, очень любопытно. Но может получиться в конечном счете так, что 4 российских хоккеиста попадут в десятку лучших бомбардиров по итогам года. Помимо Овечкина и Малкина, это Ковальчук и Датсюк, которые тоже очень неплохо выступают в этом сезоне. Но борьба вообще очень упорная в Национальной хоккейной лиге, в обеих конференциях. Пока еще сложно сказать, кто в конечном счете попадет в плей-офф, за исключением 2-3 буквально коллективов. То есть там в середине очень такая плотная группа команд идет. А что касается Вашингтона, в котором выступает сразу несколько российских хоккеистов, то пока он за пределами зоны попадания в плей-офф, и может так статься, что в распоряжении главного тренера сборной России Вячеслава Быкова оказывается несколько россиян, выступающих как раз в этой команде, в частности Александр Овечкин. Хочу сказать еще об одном знаменательном событии, которое произошло в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Состоялся очередной показательный матч между первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и легендой мирового тенниса американцем Питом Сампрасом. Эти матчи становятся уже традиционными на заглядение ценителям, гурманам теннисным. И вчера молодость одержала победу над опытом, правда, в очень-очень непростой борьбе. Федерер выиграл со счетом 6-3, 6-7, 7-6. Вот видите, даже несмотря на то, что Сампрас завершил карьеру несколько лет назад, и все-таки он оказывает упорное сопротивление сопернику, который моложе его лет на 10.
Что ж, спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. Это «Свобода в 9». Может ли избрание президентом России Дмитрия Медведева дать новый толчок расследованию дела об убийстве в Лондоне в конце 2006 года бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко? Таким вопросом задаются многие, кто в эти дни говорит о потенциальном потеплении в российской политике с приходом к власти нового главы государства. Среди тех, кто в это верит, вдова Александра Литвиненко Марина, интервью с которой опубликовала британская газета Daily Telegraph. В мае исполнится год с того момента, когда Королевская прокуратура Великобритании обратилась к Российской Федерации с запросом об экстрадиции Андрея Лугового, которого подозревают в убийстве Литвиненко. С Мариной Литвиненко в Лондоне побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Вы говорите о том, что если позиция Москвы по поводу выдачи Великобритании Андрея Лугового не изменится до 22 мая, это годовщина со дня, когда британский запрос был сделан по поводу его экстрадиции, то вы будете настаивать на полном публичном расследовании убийства вашего мужа по типу того, которое сейчас проходит в Лондоне. Это публичное расследование гибели принцессы Дианы. Скажите, как вы представляете себе такое расследование?
Я не могу сказать, что я буду настаивать. Но я абсолютно уверена, что у меня есть такая возможность. Потому что без присутствия человека, которого обвиняют в убийстве моего мужа, нормального суда мы не можем получить. Те люди, которые уповают на то, что произошло в Лондоне, никогда не будет известно никому, ошибаются. Потому что, живя здесь, в Англии, я знаю, что я имею право на инквест. Вот на это независимое расследование. Факты и доказательства, обязательства, собранные в ходе расследования, могут быть показаны просто обществу. Опять же, я не могу сказать, что я настаиваю на этом или буду требовать, но если будет ясно, что расследование просто истощено, и мы не можем получить никаких больше фактов или доказательств, или нет никаких больше шансов получить людей, обвиняемых в этом преступлении против моего мужа, то это единственная возможность показать всему миру, что действительно произошло в Лондоне в 2006 году.
В ходе этого расследования публичного может быть выяснено происхождение Полония-210?
Хотелось бы в это верить, потому что до сегодняшнего момента момента мы тоже не имеем доступа к файлам, собранным британскими следователями, потому что это остается закрытым до возможности предоставления в суде. И мне кажется, чем пользуется российская сторона, каждый раз говоря о том, что недостаточно доказательств для того, чтобы экстрадировать в уголовку, и они требуют больше и больше доказательств. Как только их обнародуют, они перестанут быть доказательством в суде.
В своем интервью газете вы также отмечаете, что новый президент России Дмитрий Медведев мог бы согласиться на британский запрос об экстрадиции Лугового. Скажите, вы действительно верите в то, что Медведев изменит отношение России к делу об убийстве Александра Литвиненко?
Ну, это трудно, конечно, предполагать, но мне кажется, это один из немногих шансов показать, насколько новый президент России независим и имеет свое личное видение современного мира и как он действительно реально видит Россию.
Вы отмечаете, что сейчас у вас две приоритетных задачи. Во-первых, добиться справедливости в деле об убийстве вашего мужа и сделать все, чтобы его убийство не было забыто. Что делается сейчас в этом отношении?
Для многих это абсолютно ясно, что это была террористическая атака в центре Лондона, и за это должен кто-то понести ответственность, кто это сделал. Для меня важно в первую очередь добиться правосудия в этом деле, наказать того, кто находился за спиной этого преступления и чьими руками это было совершено преступление, во-первых, и во-вторых, не допустить еще такой вероятности, возможности использования радиоактивного материала в такой форме против людей. И для этого существует и книга, которую мы написали совместно с Алексом Гольдфарбом, существует фильм, снятый Андреем Некрасовым, и я вижу, как люди после просмотра этого фильма просто потрясены тем, что они увидели и услышали.
И намерены ли вы обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на Российскую Федерацию?
Это тоже стоит в планах, потому что в любом варианте, ну, правосудие должно состояться. Или это законное правосудие здесь, в Лондоне, или это НКС в той форме, о которой мы говорили, либо это суд по правам человека, потому что, естественно, мои права как гражданина, они нарушены, и я буду добиваться этого правосудия.
Прошло почти полтора года со дня убийства вашего мужа. А вот вы сами чувствуете себя в безопасности сейчас?
Я не могу сказать, что я стала испытывать меньше безопасности или больше безопасности. Нет, наверное, это так же, как было с самого начала. Я не могу сказать, что я предпринимаю больше мер безопасности или что мне это необходимо. Нет, наверное, так же. Может быть, сейчас, когда я стала иногда более резко выступать в своих требованиях, может, что-то надо задуматься о безопасности. Человек, который подвергся этому, когда на твоих глазах умирает муж, и когда ты понимаешь, что за этим стоит, любой человек встанет на тот путь, на котором я сейчас стою. Просто даже без оглядки не очень-то и боясь, что может произойти.
С вдовой Александра Литвиненко Мариной беседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире Радио Свобода повтор программы «Время гостей». Об итогах президентских выборов в России Анна Качкаева беседует с известным российским политиком Ириной Хакамадой. А во второй половине часа «Свободы в 9» что означает Великий пост для православных христиан? Новости высоких технологий. Microsoft не оставляет попыток купить компанию Yahoo. В Москве сегодня стартует новый раунд российско-украинских переговоров по газу. Новости Москвы и Петербурга. Репортаж о том, как студенты Гнесинки протестовали против своего выселения на улицу из общежития. И завершит программу «Свобода в 9» московская афиша на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. В Пакистане по меньшей мере 12 человек погибли в результате взрывов в городе Лахор на востоке страны. Есть раненые. Как сообщается, как минимум две бомбы взорвались в офисе Федерального агентства расследований. Детали пока неизвестны. В Москве сегодня начинается новый раунд российско-украинских переговоров по газовым проблемам. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» обсудят условия и схемы поставок топлива. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манохин и россиянин, проживающий в Нью-Джерси, Владимир Деревянко обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений, на основании которых можно было получить американские визы. Суд в Таиланде отказался выпустить под залог российского предпринимателя Виктора Бута. Бывший офицер советских ВВС был задержан на прошлой неделе по запросу США, где его обвиняют в заговоре с целью продажи ракеты и пусковых установок повстанческой группировки в Колумбии. В Москве в понедельник началась бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сторонники оппозиции намерены каждый день проводить одиночные пикеты у здания Генпрокуратуры. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели в Москве акцию против выселения из общежития. Прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание под предлогом необходимости ремонта. Другого помещения студентам не предоставили. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич выступит сегодня на открытии специального заседания Совета безопасности ООН по Косову. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстанет сегодня перед военным трибуналом ООН в Гааге. По данным Организации Объединенных Наций, в Афганистане в прошлом году резко возрос уровень насилия. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в 9». У православных христиан начался Великий пост. Он продлится в общей сложности 7 недель, включая последнюю, страстную, перед праздником Пасхи. Великий пост – это время служения Богу, молитвой и покаянием. При всех ограничениях в пище главное в Великом посте – любовь к ближнему. Как проводят Великий пост православные в Пскове – репортажи нашего корреспондента Анны Липиной.
Ирина Соколова – прихожанка одного из псковских храмов. Она старается соблюдать Великий пост.
Да, я пощусь, соблюдаю пост. Я и мой муж. Существует определенный устав церковный, и там расписано, значит, какие продукты должно вкушать, какие не должно. Дни строгого поста, сырое сухоедение, то есть сырые овощи, фрукты сырые, хлеб черный, жесткий такой. Ну а вообще, конечно, если физически трудно, как-то все-таки люди работают, бывает очень много. Поэтому я делаю что? Я варю кашу гречневую на воде, сольки туда, и достаточно. Значит, либо это овсянка на воде, можно добавить тертую морковку, тертый сельдерей, как салат, свежая капуста. Мед, какое-то питье вот такое с лимоном. В пятницу не должно вкушать вообще ничего. Если трудно, то, значит, вот хлеба и воды немного.
Как говорит Ирина, ограничивать себя в еде во время поста ей несложно.
Новоначальным, конечно, тяжело. Каждому нужно брать благословение у духовника для того, чтобы он определил меру поста. Бывают какие-то заболевания, при которых нельзя поститься строго, да. Вот. А если человек более-менее здоров, и если он уже воцерковился, то есть он уже давно ходит в храм, соблюдает посты, то для него это, в общем, с точки зрения питания, это не так уж и сложно как раз.
В Пскове с каждым годом все больше православных стараются придерживаться поста. Как говорит священник одного из псковских храмов Андрей Таскаев,
«Я всех прошу провести себя более корректнее, спокойнее, примириться со всеми, с кем мы в ссоре, попросить прощения, кого мы обидели, простить того, кто обидел нас. Ни в коем случае не нарушать поста, хотя бы вот день провести в посту в строгом. И обязательно прийти всем в храмы». Но я думаю, что сейчас любой здравомыслящий человек понимает, что церковь ничего плохого не несет. И поэтому слава тебе, Господи, что наше государство осознало, что церковь не может являться врагом. Церковь в отношении нравственного воспитания нашего населения является другом и только другом.
В дни Великого поста церковь призывает всех к покаянию.
Дело в том, что пост прежде всего для того, чтобы человек обуздал свою гордыню, осознал грехи. Самое трудное как раз в посту – это сдерживать свои плохие стороны. Вот это гораздо тяжелее. А еда – это пустяки, в общем.
Главный смысл поста – духовное возрастание и напоминание о великом событии воскресения Христова – Пасхи, которое в этом году празднуется 27 апреля. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Знаете ли вы, в чем смысл Великого поста? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Алекс Немиров задал прохожим на улицах Тюмени.
Ну в чем? В очищении, в воздержании.
Как я себе это представляю? В общем, наверное, в какой-то степени знаю. Но я не думаю, что я знаю это абсолютно. Потому что этого, наверное, не знает почти никто.
Наверное, до конца не знаю. Нет, я не отвечу, затрудняюсь.
Очищение? Все?
На мой взгляд, если люди нынче этого придерживаются, то такая своеобразная, наверное, диета для большинства, по крайней мере, молодых.
Я знаю, что Великий пост как бы запрещено, и постное все есть, то есть на масле жареное, что это самое. Как бы основу-то знаю, но что из-за чего, почему, я даже как бы это самое
я считаю, что пост – это действительно очищение. Очищение от наших грехов.
Ну, я лично увязываю это с тем бытом, который был, вот, складывался на Руси. В этот период необходимо было человеку готовить себя к весенне-полевым работам.
Время поста – это такое время как раз жизни, когда все напоминает человеку о том, что, ну, хотя бы эти 40 дней ты постарайся вести себя по-христиански. Это очень трудно, поэтому, наверное, на целый год это человеку и не предлагают.
Ну, насколько я понимаю, смысл Великого Поста в том, чтобы очистить душу от лишнего, что в ней, безусловно, всегда существует. То есть смысл не только в том, чтобы просто исполнять некие запреты, которые человеку кажутся бессмысленными, но смысл в том, чтобы через эти запреты человек понял, что есть вещи, которые на самом деле для него не особо существенны. Ну, например, вкусно поесть, это, конечно, приятно, но это не самое главное в человеке, в человеческой душе. Да? Но для того, чтобы это понять, нужно уметь от этого отказаться на какое-то время.
Пост – это не только чтобы просто попоститься в смысле пищи, да, пропитания, но еще надо попоститься, чтобы избавиться от своих пагубных каких-то страстей. Помимо чревоугодия, еще множество страстей нами владеет, поэтому нужно попытаться как бы очистить не только тело, но и душу.
Так тюменцы отвечали на вопрос: знаете ли вы, в чем смысл Великого Поста? Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Microsoft не прекращает попыток купить компанию Yahoo. Британские ученые разработали прибор, который видит сквозь одежду. Пользователи сети Facebook смогут бесплатно обмениваться видеоклипами. Появились первые игры для iPhone. На волнах «Радио Свобода» новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft не оставляет попыток купить компанию Yahoo за 41 миллиард долларов. Глава подразделения программных разработок Microsoft Рэй Оззи заявил, что если соглашение будет достигнуто, интеграция сервисов начнет происходить постепенно. Он сказал: «У нас слишком много технологических различий, чтобы произвести объединение сервисов в один момент». О возможном слиянии крупнейших интернет-компаний рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на осторожные слова Рэя Оззи, Microsoft не собирается долго дублировать аналогичные сервисы. Глава Microsoft Стив Балмер считает, что после объединения компаний должен остаться только один поисковик, одна почтовая служба и один рекламный сервис. По оценкам экспертов, именно интернет-реклама, которую успешно развивает Yahoo, является главной целью Microsoft. Прибыли, которые ей может принести реклама после поглощения Yahoo, будут сравнимы с рекламными доходами Google.
Новости коротко. Британская компания TrueVision разработала прибор, который способен на расстоянии до 25 метров распознавать предметы, спрятанные под одеждой. Устройство регистрирует электромагнитные волны, имеющие частоту несколько терагерц. В этом диапазоне человеческое тело и многие предметы имеют характерное излучение. Изобретение позволяет его уловить даже в толпе. Главной целью прибора является поиск оружия, взрывчатки и наркотиков. Как отметили разработчики, само тело человека на устройстве не отображается. Социальная сеть Facebook и кинокомпания Paramount объявили об открытии нового сервиса. Новая служба позволит пользователям Facebook бесплатно обмениваться друг с другом видеоклипами, которые предоставит Paramount. Эти клипы будут сделаны на основе фрагментов известных фильмов. Продолжительность фрагментов составит от нескольких секунд до нескольких минут. Компания Apple представила программный пакет, который позволяет создавать приложения для коммуникатора iPhone. В частности, с помощью этого пакета можно разрабатывать для iPhone компьютерные игры. Во время презентации два крупнейших производителя компьютерных игр, компания Electronic Arts и компания Sega, продемонстрировали свои разработки. Игры для коммуникатора будут продаваться через интернет-магазин компании Apple и будут защищены от копирования.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к разговору об актуальных событиях дня. Сегодня, 11 марта, в Москве ожидается очередной раунд украинско-российских газовых переговоров. В начале прошлой недели «Газпром» почти наполовину ограничивал объемы газа для Украины, требуя от Киева погасить задолженность и подписать новые соглашения о поставках в топливо. Что мешает России и Украине договориться по газовому вопросу и чем закончится конфликт, выяснял наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Стремление украинского премьера Юлии Тимошенко поставить точку в газовом конфликте с Россией на ее условиях в штыки воспринимается президентом Виктором Ющенко. В конце минувшей недели глава государства заявил, что ему надоела политика авантюр и интриг, которую по вопросу о новой схеме поставок газа на Украину ведет Тимошенко. На очередной раунд московских переговоров украинская делегация едет не только с президентскими, но и премьерскими директивами. Слово члену парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, депутату от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарасу Стецкеву.
То, что в украинской власти была дискуссия с этого вопроса, совсем не означает, что украинская делегация имеет две разные директивы. Украинская сторона едет в Москву с директивами о том, что пора переходить в отношениях между нашими странами в вопросе поставок газа на прямые контакты без посредников. Это есть не одномоментный акт, это есть процесс. И второе, рано или поздно наши страны должны перейти на мировые цены на газ и на мировые цены на его транспортировку и закачивание в подземные газохранилища, если такая потребность у «Газпрома» возникнет.
Между тем, оппозиционная партия регионов убеждена, что украинский премьер хочет стать новой хозяйкой газовой трубы, чтобы использовать полученные при ее помощи средства для финансирования своей президентской кампании. По мнению оппозиционеров, выступая против посреднических схем, правительство видит на газовом рынке только одного посредника – Юлию Тимошенко.
Я думаю, что это не отвечает действительности, это просто смешно. Если мы убираем посредников, если прямым получателем российского газа будет НАК «Нефтегаз Украины» на 100% государственная компания, то скажите мне, пожалуйста, как Юлия Владимировна может на этой компании зарабатывать деньги? Там, где есть посредники, там есть откаты. Если нет посредников, не будет никаких откатов.
Независимо от результатов нынешних переговоров делегаций «Нафтогаза» и «Газпрома», в Киеве считают, что Москва больше не решится шантажировать Украину ограничением поставок газа.
Недавние события четко показали, что на шантаж, который «Газпром» пробовал Украину опять поставить на колени, есть контршантаж. Если есть отключение газа или уменьшение его поставок, значит, будет подниматься вопрос и цены транзита, и транспортировки российского газа в Европу. Поэтому и Россия, и Украина, одна как собственник газа, а другая как его транзитер, в равной мере могут влиять друг на друга.
Говорил член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Стецкев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут в эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Арестованные в США два российских гражданина, один из которых является сотрудником ООН, признали себя виновными в подделке документов. Суд в Таиланде отказался выпустить под залог арестованного российского предпринимателя Виктора Бута. В Москве началась бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич выступит сегодня на открытии специального заседания Совета безопасности ООН по Косову. В Афганистане в прошлом году резко возрос уровень насилия. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна Совету безопасности. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Открытие экологического форума «День Балтийского моря». Начинается заселение домов в Подмосковье, построенных по программе «Жилье для военнослужащих». В Петербург прибывает очередной корабль с радиоактивными отходами. В Мосгорсуде начинается слушание по делу строительной компании «Социальная инициатива». Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня открывается двухдневный международный экологический форум «День Балтийского моря». На нем министры природных ресурсов России, Польши, Швеции, Латвии и Финляндии обсудят выполнение плана действий для дальнейшего уменьшения загрязнения Балтийского моря и восстановления ущерба, нанесенного морской среде. Москва. Через две недели в Щербинке начинается массовое заселение семей военных в дома, построенные по программе «Жилье военнослужащим». Инспектирующий стройку первый зам руководителя градостроительного департамента столицы Александр Косован объяснил график сдачи объектов микрорайона.
До 25 марта здесь уже будет чистота идеальная, наружное освещение сделано, тротуары, подъездные дороги. Освещаем временную дорогу, которая будет обеспечить въезд сюда. Задача поставлена в июле, по крайней мере не позже 15 августа, школу сдать надо, чтобы дети могли никуда не ездить, а здесь на месте ходили в школу. Два детских сада тоже к 1 сентября планируем сдать. Дальше в эксплуатацию.
Петербург. По данным представителей экозащиты, 12-13 марта ожидаются прибытия в порт очередного корабля с радиоактивными и токсичными отходами. Контейнеры погрузили 7 марта в порту Роттердама. Экологи утверждают, что отходы принадлежат компании «Уренко». Они получены при обогащении урана на немецком предприятии в Гранау. Это уже вторая в этом году транспортировка отходов в Россию. Всего за время действия договора о поставке 100 тысяч тонн радиоактивных отходов прибыло 80 тысяч, и очередная партия опасного груза отправится на Урал. Москва. Сегодня Мосгорсуд в закрытом режиме начинает предварительные слушания по делу компании «Социальная инициатива». Это выделенное уголовное дело против компании, обманувшей соинвесторов по всей России. Оно касается строительства только жилых комплексов на бульваре маршала Рокоссовского. Руководство компании обвиняется в завладении мошенническим путем более 1 миллиарда 200 миллионов рублей на строительство жилья для почти 800 вкладчиков. Обязательств по строительству компания перед ними не выполнила. Петербург. В Красном селе открылась часовня во имя святой благоверной Тамары, царицы Грузии. Часовня была в запустении 60 лет, некоторое время в ней размещался морг. 2 года ее приводили в порядок при поддержке подразделения ОМОН по соседству. Теперь часовню благословили стать полковым храмом всех петербургских ОМОНовцев. Москва. На этой неделе в столице начинается акция «Шедевры мировой живописи на рекламных щитах». Акция всероссийская, проходит в 40 городах. В Москве репродукции полотен из Третьяковской галереи украсят около сотни рекламных конструкций. На картинах будут указаны имя автора, название полотна и логотип рекламной кампании. Эта социальная акция заполнит еще не купленные рекламные пространства и продлится 3 месяца. Новости Москвы и Петербурга, 11 марта, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Уже сегодня судебные приставы могут прийти в московское общежитие Академии музыки имени Гнесиных. Прокуратура Москвы направила администрации общежития предписание освободить здание до 11 марта под предлогом необходимости провести там ремонт. При этом другого помещения студентам не предложили. В знак протеста против этого решения накануне в центре Москвы прошла акция протеста студентов Гнесинки. На ней побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Неразрешенную акцию протеста провели с соблюдением правил конспирации. Предварительно было объявлено, студенты соберутся на Манежной площади. Однако там к журналистам подходил молодой человек, который незаметно раздавал записочки. В них значилось: ехать надо до станции метро Курская. На выходе в торговом центре «Атриум» у фонтана все и произойдет. Записка предостерегала, цитирую: «Огромная просьба прочитать про себя, не произносить место вслух, свернуть записку в карман, постараться не привлекать к своему передвижению внимания». Организаторы акции опасались ее разгона силами милиции. В сообщениях для прессы указывалось: «Мы приглашаем на концерт, какого москвичи еще не слышали». Обещание студенты Гнесинки сдержали. Ровно в 15:30 на первом этаже торгового центра молодые люди расчехлили инструменты и раздались совсем негармоничные звуки. В это время с балкона второго этажа густо посыпались листовки с текстом. Студентов выбрасывают на улицу. Завтра 1000 человек останется без крова. 11 марта судебные приставы выкинут нас из родного дома с вещами и всеми нашими инструментами. Флешмоб закончился так же внезапно, как и начался. Под нажимом охраны магазина студенты дружно покинули здание. Интервью давали уже на улице.
Почему вы решили свою акцию провести вот таким образом, сплошная какофония?
Потому что у нас бы за несколько дней репетиции не получилось бы никакого просто нормального произведения. Мы бы не смогли объединить все инструменты, потому что нету такого произведения ни одного для там скрипки, гобоев. Здесь все собрались, струнники. А сейчас ребята молодцы.
Нам сказали, просто нас выселяют, и все.
А вам есть куда податься?
В принципе, нет.
И что вы теперь будете делать?
Даже не знаю еще. Так особо надеяться не на что.
Нам главное, чтобы оставили нам это здание.
Пойдем, пойдем, там милиция приехала.
Скажите, а кто организовал эту акцию?
Акцию? Ну, все вместе, студенты организовали, да.
Просто были, которые отвечают за это все, вот как бы устраивали это все флешмоб, писали смски друг другу, как бы где встречаемся.
Все было очень четко спланировано, просто как по нотам. Для этого нужно было какое-то время?
Я не знаю, кто отвечал за эти смски, всем одновременно приходили смс-сообщения. То, что встречаемся в атриуме в 15:30, вот, и все сюда приехали.
Известно ли, для чего нужно освободить общежитие?
Вот это неизвестно, но говорят, что под офисы, может быть, вот так. Но нам изначально сейчас говорят, что нас выселят на 30 дней, а потом заселят обратно. Но есть такие слухи, что эта информация ложная, и вполне возможно, если мы выйдем завтра из общежития, то мы туда не зайдем больше никогда.
А что можно сделать за 30 дней?
Они говорят устранить вот эти неполадки с пожарной безопасностью. То есть, как бы, изначально все это из-за пожарной безопасности, которая не соответствует нормам, и вот был штраф, там был суд у них 15 октября, и сказали то, что если вовремя не выплатят штраф за эту пожарную безопасность, то выселяют нас 11 марта. Но мы об этом узнали только 5 дней назад. Никто не знал ни про суд, ни про что вообще.
А вот ваш ректор, ваши педагоги вам что-то говорят?
Нет, все молчат, все ждут завтрашнего дня, как бы, и вот, то есть завтра состоится, так сказать, судный день.
Лично вам есть куда деться?
Нет.
И что
лично
вы будете
мне
делать?
Нет. Я не знаю, нам предлагают поехать домой всем на 30 дней, но это нереально, это остановит учебный процесс. Как можно будет приехать, потом и сдать экзамены, даже если на 30 дней? Нужно же заниматься каждый день, это нереально просто потом будет сдать сессию.
Будете ли вы продолжать бороться?
Завтра, конечно, да. Завтра мы будем не выходить из общежития, когда придут судебные приставы, как нам сказали. Но, может быть, да, нас не выселят, но говорят, что просто могут отключить свет, воду и отопление там или что. Тогда будет это просто невозможно жить, естественно, тогда все просто оттуда выйдут.
У нас просто в лифтовой зоне перед кнопочкой было вывешено предупреждение о том, что мы 11 числа должны покинуть помещение в связи с аварийным состоянием здания. Ничего аварийного в нем мы не видим.
У нас сейчас в здании проводят новую пожарную сигнализацию. У нас работают рабочие, в принципе, это всем видно. По каким-то таким причинам, кому там стало неудобно, мы понять... И никто комментариев нам никаких не дает.
Бумага, просто нас продали на самом деле.
Неизвестно.
Нам ничего причем не объясняет.
Нет руководства.
Нам
руководство...
не предоставляют документов никаких.
Мы руководство просто... только сегодня появилось в здании общежития. С 5 числа только сегодня, когда мы прошли прокуратуру, все инстанции, все приемные президента, муниципального образования, начальники, где мне везде писали заявление. Только сегодня наш ректор пришел и сказал, а что вы шумите?
Он сказал, все нормально, у вас нет оснований для паники.
Проректор сказал, я вам дал гарантию. Какую? На словах. Киселев Виктор Викторович дал нам гарантию о том, что вас не выселят. Как мы ему поверим? Нас тысяча, а он один. Он живет в своем доме. А мы где живем?
Существенный момент. При поступлении в Гнесинку студентам предоставление места в общежитии гарантировали. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 11 марта.
Театры. На малой сцене МХТ имени Чехова этим вечером спектакль по повести Людмилы Улицкой «Сонечка». Режиссер Марина Брусникина, в ролях заняты Янина Колесниченко, Елена Панова и Алена Хованская. А в театре ДОК покажут редкий спектакль «Динамо Арзамас». Он поставлен по пьесе Юза Олешковского «Николай Николаевич», главный герой которого московский вор, принятый на работу в НИИ в качестве донора спермы и встречающий там свою любовь. Постановку осуществили актеры и режиссеры Санкт-Петербурга Анатолий Хропов и Владимир Михельсон. Концерты. В Большом зале консерватории продолжается цикл концертов под названием «Мировые звезды. Лауреаты международного конкурса имени Чайковского». Сегодня здесь выступит итальянский виолончелист Марио Брунелло, ставший обладателем первой премии конкурса в 1986 году. Выставки. В доме Бурганова открылась выставка «Билеты музеев мира». На ней в новом художественном контексте представлены обычные оригинальные билеты из всемирно известных музеев от Лувра до галереи Уффици. Организаторы выставки уверены, иногда билет становится истинным произведением искусства. Обыкновенный документ, дающий право посещения, неожиданно обретает самостоятельную жизнь, становится сувениром и памятником целого периода развития музейного дела. Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Территория девственниц» британского режиссера Дэвида Лиланда. Рекомендует Мумин Шакиров.
Роскошные палаццо Вечного Рима и сельской Тосканы во время эпидемии чумы стали местом действия картины английского режиссера Дэвида Лиланда. Главный герой фильма – молодой паренек по имени Флоренцо, которому приходится бежать подальше от города из-за проблем с местными бандитами. В результате он попадает в женский монастырь, притворяется глухонемым и устраивается там садовником. Соответственно, будучи единственным мужчиной на территории девственниц, он получает активное сексуальное внимание со стороны оголодавших от любви юных монашек. Но одна из них узнала в нем своего давнего знакомого и из-за ревности выселила из обители. В течение оставшегося времени происходит переплетение любовных кругов с побочными героями. Хулиганские выходки и сентиментальные истории, порок и невинность, коварство и чувственность, красивые лица и шикарные костюмы из пикантных новелл вечного Декамерона Джованни Боккаччо. Юные тела и души побеждают беспощадную чуму и воспевают гимн радости жизни и любви.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. О перспективах гражданских акций за освобождение лидера питерского «Яблока» Максима Резника беседуем с активистом Объединенного гражданского фронта Александром Осовцевым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство более не имеет единой политики относительно Косово и Метохии в составе
СЕМ. 755 человек. Пострадавших среди спасенных нет.
Пакистанская народная партия и мусульманская лига Пакистана сформируют коалицию.
Похищены картины Петера Поля Рубенса «Портрет Марии Медичи» и полотно Франциска Гоя «Безумный».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.